«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне журналистское сообщество было удивлено приговором Оксане Пановой, бывшему главному редактору интернет-портала «Ура.ру», который на 2 года запретили заниматься профессиональной деятельностью. А в пятницу газета «Известия» также удивила своих читателей интервью с неназванным сотрудником Федеральной службы охраны, который честно поделился планами о периллюстрации интернет-блогов, о предварительной цензуре живых журналов наиболее популярных оппозиционеров, с тем, чтобы выявить там не только признаки экстремизма, но и угрозу для существования государственного строя. И сегодняшняя тема нашей беседы – запрет на профессию и цензуру блогосферы. Ноу-хау российских правоохранителей. Об этом мы беседуем с бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Добрый вечер, Игорь Александрович, он в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый вечер,
Владимир. И блогером Антоном Носиком, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос, Игорь Александрович, удивил ли вас впервые вот этот прецедент лишения права на профессию, запрета фактически на профессию Оксаны Пановой?
Да, но это, безусловно, новый рубеж, который взяло наше государство до сих пор. Вот впрямую, это вот там, по-моему, 75-я статья Уголовного кодекса, если я не ошибаюсь, о возможности теоретическом запрещать профессию журналиста, она до сих пор не применялась. Я, во всяком случае, таких случаев не помню. И, скорее всего, их не было. Это первый раз. Ну, понимаете, здесь ведь ситуация разбивается на несколько частей. Вот эта вот история с Оксаной Пановой, это своего рода такой анатомический атлас по состоянию российской журналистики. Во-первых, что это такое? Что такое вообще Оксана Панова? Вот когда случился этот приговор, я специально посмотрел «Медиалогию». Это ресурс, который считает количество цитирования по разным средствам массовой информации. Так вот, этот региональный... Сейчас Оксана Панова возглавляет интернет-ресурс под названием «Знак.ру». И вот ее, потому что «Ура.ру» и у нее отобрали. Так вот, этот вот ресурс «Знак.ру», он занимает 13-е место... И на протяжении всего года, там, то 12-е, то 11-е, то 14-е. Но в целом, по прошлому году, 13-е место среди всех интернет-ресурсов России. Это единственный интернет-ресурс региональный, который входит в ведущие 15 интернет-ресурсов России. Понимаете, по объему цитирования, по тому, как на них ссылаются. То есть, это информация, которая действительно ценна. То есть, это номер один среди региональных интернет-журналистов. Номер один, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о том, что запрет на профессию Оксаны Пановой, это речь идет о том, что это запрет на профессию журналиста или организатора средств массовой информации, который является номер один в России среди региональных журналистов. Потому что именно благодаря ее возможностям была вот эта вот история, всему миру стала известна история с вот этим разбойничьим налетом на поселок Свердловской области. Именно благодаря ее ресурсам стала известна вся история по атаке властей на город без наркотиков, организацию и так далее. То есть это действительно, если брать региональную журналистику, по крайней мере, по, ну скажем так, сенсационности материалов, по новостному ресурсу, это журналист номер один, если брать именно региональную журналистику в сфере интернета. Поэтому вот говорить о том, что это вот рядовой случай, конечно, не приходится. И совершенно очевидно, что это заказная история. Это заказная история, потому что суть дела там предельно проста. В региональной журналистике практически все газеты, все средства массовой информации используют такую форму, как договор на информационное обслуживание. И, вне всякого сомнения, это плохо, это нехорошо, но, тем не менее, эти договоры используют все. Вот есть примерно 3500 районных городских газет, они все используют эти договоры. И основным доказательством того, что Оксана Панова значит, там, занималась, как сначала сказали, вымогательством, там, потом говорили о том, что она занималась принуждением к договору, было вот наличие вот этого договора на информационное обслуживание. Это делают все. Понимаете, это так же, как Ходорковского судили за то, что делают абсолютно все, а вот сейчас за это осудили Оксану Панову. С моей точки зрения, вот этот приговор, он немножко абсурдный, потому что ведь, обратите внимание, что ей запретили в течение 2 лет. Вот она руководит информационным агентством «Знак.ру». Ей запретили, внимание, запретили менять место работы и в то же время запретили заниматься журналистикой. Вот представьте себе на секундочку, да, вот вы журналист, который работает на «Радио Свобода». Вам запрещают менять место работы в течение 2 лет, и вам запрещают заниматься журналистикой. Вот как совместить вот этот вот, увязать эту шизофреническую логику, совершенно непонятно. Ну и есть целый ряд других еще более важных вещей. Это, конечно, реакция, фантастическая совершенно реакция журналистского сообщества. Совершенно фантастическая. Потому что когда председатель Союза журналистов России Богданов говорит о том, что он считает приговор оправданным, когда председатель Союза журналистов России говорит о том, что он не считает Оксану Панову своей коллегой, и он не испытывает к ней чувства солидарности профессиональной, то я думаю, что он прав. Потому что из них двоих, конечно, Оксана Панова является журналистом, а Богданов журналистом не является. И это, конечно, приговор Союза журналистов России.
Давайте дадим слово Антону Носикову. Как вы считаете, Антон, приближается ли время цензуры, запретов на профессию и контроля над блогосферой? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я прежде всего хотел бы уточнить, по меньшей мере 3 случая судебного запрета на занятие журналистской деятельностью известно за последние 5 лет. Был такой в Обнинске Эдуард Самойлов, которому дали год условно и запретили заниматься политической журналистикой на 1/2. Было в городе Иваново, были размещены за деньги в 2010 году материалы против губернатора. И людям, которые брали деньги, это в основном были менеджеры, чиновники, тоже было 6 месяцев ограничения. И Борис Стамахин, который получил 5 лет лишения свободы, ему к этому еще навесили 3 года лишения запрета занятия журналистской деятельностью. То есть это случай Оксаны Пановой как минимум 4-й. Тем не менее, юридический смысл в сегодняшней реальности абсолютно непонятен. Как бы. Чем по большому счету занимается журналист? Он высказывает свое мнение публично. У него такое право есть на основании 29-й статьи Конституции. И каким образом это право можно ограничить? В общем, я думаю, что это тема для каких-то судов, там, типа конституционного или верховного, просто разобраться с вопросом, может ли человеку быть запрещено публично высказывать свое мнение. Даже если такие запреты уже в прошлом имели место. Это, конечно, запредел и беспредел. Но это хорошая иллюстрация. Судья же, он пытался максимально честно судить. Вот этот судья в Екатеринбурге, он одно дело переквалифицировал, другое обвинение просто снял за сроком давности. Вот, то есть он пытался дать минимум, да, дал 2 года условно, но не дать запрет журналистской деятельности он не мог, потому что ради этого был весь заказ. То есть это практически вот об этом речь, что ее журналистская деятельность мешала некоторым силовикам и в городе, и губернатору. И именно по этому поводу были все эти дела возбуждены. Ну, понятно, когда человеку предъявляется 4 обвинения в разного рода преступлениях, а в качестве меры наказания требуют запретить заниматься журналистикой, хотя обвинения там хищение, да, вымогательство, да, как бы не журналистские преступления, да, но очевидно, что это заказ. Очевидно, что это политика, но, в общем, по большому счету, это победа. Конечно, я надеюсь, что она обжалует это все, и что этот приговор будет отменен, и тот, который есть. Но, тем не менее, в общем, конечно, те люди, которые заказывали это судилище, они не на такой результат рассчитывали. И не рассчитывали, что это так развалится в суде, так явно и очевидно. Ну, а что касается благосферы, вы знаете, у меня нет чувства, что тут как-то можно закрутить гайки так просто, как этого хотелось бы нашим законодателям и силовикам. Я думаю, что эта задача очень трудноисполнима.
Сейчас послушаем мнение Павла Гутионова, секретаря Союза журналистов России, который считает, что вердикт по делу Оксаны Пановой неисполним.
Главное, я не знаю, как они собираются запретить ей заниматься журналистикой. Это у нас не прописано, на мой взгляд, ни в одном из законов. Как это делать, не знает никто. Я думаю, не знает это ни суд, ни те, кто продиктовал ему это странное, на мой взгляд, решение. Как можно запретить заниматься журналистикой? А если она будет сидеть ночью, писать в блокноте какие-нибудь заметки, отправлять их в редакцию, кто за это будет отвечать? Она сама или те, кто будет ее печатать? Как это собираются контролировать? Ко всему прочему, что значит заниматься журналистикой? Она, в общем-то, не сколько журналист, сколько организатор средств массовой информации. Она директор, она менеджер. Каким образом это можно запретить? Я не знаю. Я понимаю, как можно запретить лишить диплома врача. Я понимаю, как можно запретить преподавание. Я понимаю, как запретить состоять на госслужбе. Как запретить заниматься журналистикой, я не знаю. Это можно сделать либо там, как это делалось при советской власти, либо в серьезных авторитарных или тоталитарных режимах. В нормальном демократическом государстве запретить заниматься журналистикой, на мой взгляд, невозможно.
Как вы считаете, Игорь Александрович, прав ли Антон, считая, что контроль над благосферой невозможен?
Ну, существуют на самом деле прецеденты, когда возникает контроль над благосферой. Это знаменитый Великая Китайская стена, значит, вариант Китая, когда контроль есть, и он возможен. То есть существуют разные модели контроля. Ну, есть, например, там северокорейский контроль, да, когда просто у людей нет компьютеров. До недавнего времени на Кубе тоже был такой, была такая же модель. Есть следующий уровень. Это Великая Китайская стена, это знаменитый золотой щит, который существует в Китае. И это действительно очень эффективная штука, но это может себе позволить Китай, который обладает гигантским рынком рекламы, и благодаря этому рынку рекламы он в состоянии просто прогнуть под себя ведущие интернет-платформы, ведущие поисковики, которые соглашаются на то, чтобы ради серьезных рекламных преференций, благодаря тому, что их допускают на рекламный рынок Китая, они соглашаются на то, чтобы контролировать по словам отдельным, так сказать, не допускать там слово «Тайвань», не допускать слово «Китай», не допускать слово там «свобода печати» и так далее. Ну, целый ряд слов, да. И есть серьезный многоуровневый контроль, он реален. В Китае это получается. Там меняется многое, но тем не менее в Китае это смогли сделать, это реальность. Значит, Россия это сделать не в состоянии, потому что значительно меньше ресурсов. Ну, кроме всего прочего, Китай не называет себя демократической страной, Китай не пытается быть частью европейской цивилизации. В Китае совершенно другая ситуация. Поэтому Россия на это не сможет пойти, это совершенно реально. В Китае есть серьезная, жесткая власть и есть законы. В России этого ничего нет. В России есть желание быть диктатурой, но ресурсов для диктаторского режима нет. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Носик прав, но не потому, что это невозможно в принципе, а потому что, скорее всего, это невозможно в России. Но что возможно? Возможно, вот такое избирательное законодательство, вернее, избирательное правоприменение. То есть, вне всякого сомнения, будут какие-то, ну, вот как с Оксаной Пановой, когда, так сказать, существует несколько тысяч средств массовой информации, которые живут на основе договоров об информационном обслуживании, но выдергивают того, кто не угоден. Берут этот договор, смотрят его, видят, что там есть, например, блокировка негатива, собственно говоря, что было основой для этого приговора. И интерпретируется это таким образом, что значит, это там, принуждение к заключению договора. Все. Все идут условно на желтый или на красный свет, выдергивают того, кого надо, и судят. Это вот это избирательное правосудие, еще один кнут для несогласных, для альтернативного мнения, это вполне реально. Я думаю, что вот это все, чем это кончится. Массового, конечно, массовой цензуры, массовых репрессий против блогеров, против интернет-СМИ, конечно же, не будет.
Архан Джемаль, специальный корреспондент газеты «Известия», отказывается принимать меры по установлению цензуры.
По поводу Оксаны Пановой, запрет на профессию, это довольно как бы такая странная вещь, поскольку там должен быть как бы достаточно внятный список профессий, там, да, которым запрещено заниматься там в качестве наказания. Потому что там какие-то проблемы могут создать ну, кто угодно. Сантехник тоже может создать проблемы. Что касается того, что мониторят, ну, насколько я понимаю, это связано с ситуацией, когда там ролики появились в Ютьюбе и жгли Коран, там избивали какого-то там таджика. И как бы провоцировали московских кавказцев на какие-то эксцессы под Рождество. Я думаю, что это связано с этим. В конце концов, ну, запрет на профессию. Какая разница, как его запретят? Запугав меня, там, чтобы я более тщательно следил своими словами? Или, ну, как-то иначе, там, да, то есть вынеси решение суда и так далее. Там, да. Ну, запрещают, да. Ну, журналисты не нравятся. Насколько я понимаю, что ситуация с Пановой, она связана не с некой политикой государства, а с эксцессом исполнителя. Как-то вот это вот не пришлось губернатору, женщине. Насколько я понимаю, в этом была проблема. То есть это не политика государства, там, да, это вот, ну, просто властный человек обиделся и надел гадости.
Давайте дадим слово Антону Носикову. Как известно, социальные сети сыграли важную роль в революциях арабской весны или сейчас в событиях на Майдане. Как по-вашему, могло это напугать Кремль с тем, чтобы вот ввести эти меры контроля со стороны ФСО?
Ну, вы знаете, Кремля там никакого близко не лежало в этом тендере ФСО на информационное обслуживание. Это инициатива чисто какого-то одного чиновника в ведомстве, которая не понравилась другому чиновнику в ведомстве. Если мы хотим разбирать этот случай, то надо брать не только вброс совершенно чудовищный в газете «Известия», минувшей ночью, но и сегодняшнюю контрбу через Интерфакс другого ФСОшного анонима, потому что там на самом деле эта история коррупционная, это история не про цензуру, это история про неких жуликов, которые в общем им пытаются сейчас помешать присвоить бюджетные средства, и они набивают себе цену, рассказывая, что они создали такую систему тотальной слежки. На самом деле они просто платят, пытаются заплатить миллион казенных долларов за некую работу, стоимость которой примерно $1000, да, и пытаются это выдать за некий нацпроект, такой сравнимый с тем, о чем нам рассказывает Сноуден. Это забавная история про мошенничество. Значит, про Китай хотелось бы все-таки справедливость восстановить. Действительно, 7-8 еще лет назад некоторые американские корпорации позволяли себе определенного рода взаимопонимание с китайскими властями и сделки, в рамках которых раскрывалась информация и пострадали блогеры китайские, данные которых, например, компания Yahoo передала китайским властям. Это вызвало такой серьезный имиджевый ущерб и репутационный для компании Yahoo, что больше желающих в Америке нет в эти игры играть. Компания Yahoo ушла с рынка китайского в 2006 году. В 2010 году в ответ на требования китайских властей фильтровать поисковые находки ушел с китайского рынка Google. Ему это обошлось в миллиарды долларов недополученной рекламной выручки на китайском рынке. Но Тем не менее, репутация все-таки ему дороже. И в первую очередь репутация там, где он работает, в Соединенных Штатах. Значит, в Китае работает в качестве мер борьбы не какая-то технология. Все технологии обходятся за одну минуту. Вот все то, что в Китае запрещено, как-то YouTube там запрещен, Google Plus запрещен, Facebook, Twitter. Все это за одну минуту вы ставите у себя прокси-сервер, и вы туда попадаете. Все иностранцы, которые в Китае оказались и захотели получить доступ к своим социальным сетям и своим блогам, они все за одну минуту с этой задачей справляются, включая вашу покорную услугу. Это вообще не сложно. В Китае там другая история. Во-первых, там реально нет оппозиции как таковой. Да, потому что очень высокий уровень лояльности населения к власти. Поэтому реально диссиденты там довольно-таки единичны, как мы могли заметить просто хотя бы по практике. Но и репрессии в отношении тех, кто выступает против, они довольно серьезные. То есть блогеры там сидят очень долгие тюремные сроки и жуткие условия содержания, и, в общем, никаких прав, никакой состязательности в суде. Поэтому механизм страха работает. То есть тот самый механизм, который, в общем, и у нас пытаются путем избирательного правоприменения, значит, внедрять. Вот он в Китае работает. Люди реально боятся, что если они будут в блогах критиковать власть, то за ними могут прийти, и, в общем, на этом их жизнь и карьера будет в значительной степени сломана. То есть фактор страха там работает гораздо, гораздо больше, чем технологии. А вот что касается ФСО, это мошенничество. Это история про мошенника, который попытался выдать себя за создателя какой-то чудовищной тоталитарной разработки, потому что его подсиживает какой-то его сосед по кабинету и пытается сорвать вот этот вот контракт на мониторинг. И он вынужден, они вот такие вот небылицы через «Известия» вбрасывают, а та вторая сторона их через «Интерфакс» опровергает. В общем, это довольно смешная история про жульничество под видом закручивания гаек.
Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями мы обсуждаем попытки запрета на журналистскую профессию.
В новом выпуске «Игр на свободе» эту субботу смотрите документальный фильм Андрея Королева «Олимпиада вне игры». Журналист «Радио Свобода» в течение нескольких месяцев своими глазами наблюдал, как ради строительства олимпийских объектов людей сгоняют с десятилетиями обжитых мест. Одним словом, как лес рубят, щепки летят. И какая на самом деле цена заплачена за грядущий праздник спорта.
Если мне там оставаться, не соглашаться на Олимпиаду, на это, на дом ремонту не подлежит.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера. Повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что с нашими гостями обсуждаем попытки запрета на журналистскую профессию. Вопрос Игоря Яковенко. Как вы считаете, вот китайский вариант, судя по всему, имеет какие-то отмычки и можно его обойти?
Ну, понимаете, здесь у нас нет противоречий с Антоном Носиком, потому что, с одной стороны, вводится все-таки формальный запрет на использование каких-то слов, да, а с другой стороны, с помощью репрессий не допускается возможность технологического устранения вот этих вот, так сказать, использования отмычек. Поэтому я здесь не вижу противоречий. Еще раз, я думаю, что у нашего сегодняшнего режима нет ресурсов для того, чтобы вот, ну, тогда надо просто переходить уже не на китайский, а скорее на северокорейский вариант, да, потому что, так сказать, вот китайский вариант, он все-таки базируется на совершенно другой идеологии, совершенно другой ценностной ориентации. У нас тот криминальный, воровской режим, который сочетает, ведь что явилось основой консервативной революции 2013 года? Это попытка насадить консервативную идеологию, а при этом на вопрос, а консервировать-то чего? Что мы собираемся консервировать? Куда мы собираемся возвращаться? Да? Возврат к чему? К советскому периоду, к какому? К брежневскому, к сталинскому, так сказать, к НЭПу или там к досоветскому периоду? На этот вопрос ответа нет. На этот вопрос отвечается с помощью постмодернизма, когда говорится, а неважно. А вот эти противоречия, так сказать, они никак не разрешаются. Поэтому вот это очень слабый, то есть нет какой-то нормальной ценностной основы. Когда ценностной основой является воровство и избирательное применение законодательства, то на этом ни тоталитаризм, ни авторитаризм нормальный не построишь. Понимаете, вот почему существует режим в Северной Корее? Потому что есть идеология, очень близкая к религии, идеология Чучхе. Почему существовал довольно длительно, 74 года все-таки продержался Советский Союз, основанный вот на этой псевдорелигии коммунистической? Потому что это была определенная ценностная основа. У нынешнего нашего российского государства ценностной основы нет. Поэтому выстроить на таком болотистом здании авторитарный режим невозможно. Поэтому это будет избирательно. Вот Оксану Панову запретить ей формально заниматься деятельностью, и там сколько ей штрафа назначили, 400 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Значит, это возможно. Ходорковского 10 лет продержать в тюрьме – это возможно. Попытаться вытеснить из политической деятельности Навального – это возможно. Вот такие вот точечные разовые уколы – это реально. Но это все, на что способен этот режим. Поэтому я не думаю, что будет какая-то возможность для вот таких репрессий, как в Китае.
Сергей Гончаров, ветеран группы «Альфа» и депутат Мосгордумы, одобряет решение по контролю за блогосферой.
Ну, вы знаете, во-первых, если говорить откровенно, то, что печатается в интернете, не всегда, конечно, всем нравится, но надо понимать и отличать, допустим, какую-то там ситуацию, которой занимается молодежь там, и надо отличать ту ситуацию, которая вредит или, по крайней мере, беспокоит службу безопасности, вообще защиты интересов государства. Поэтому в этом смысле служба безопасности, она способна перекрыть те каналы, которые она считает, наносит вред безопасности государства, я считаю, что это правильное явление. Да, конечно, но если мы на наших блоках печатаем, как можно делать из любых подручных средств, которые можно купить в аптеке, взрывные устройства, это все выносим полностью в интернет, то я думаю, что это уже зашкаливает ту ситуацию, которую мы и так имеем в стране.
Антону Носику вопрос. Антон, скажите, пожалуйста, вот были случаи, когда из центра Э приходили к блогерам из-за комментариев к их блогам о том, что это попахивает экстремизмом. Как по-вашему, почему вот все силовые органы соревнуются в праве установить контроль над вот, живыми журналами и блогосферой?
Ну, это на самом деле очень простой вопрос. По поводу комментариев к блогам не только приходили из центра Э. Если вы вспомните, в 2008 году было возбуждено уголовное дело против музыканта из Сыктывкара по имени Савва Терентьев за комментарий, который он оставил в блоге своего приятеля сыктывкарского же журналиста Бориса Суранова. Журнал был этого Суранова, аудитория этого журнала была 50 человек. И вот в этом живом журнале Савва Терентьев оставил комментарий про милицию. Суранов писал о том, как у них в предвыборный месяц, у них местные выборы были в Коми, как управление К МВД, которое должно заниматься компьютерными преступлениями, как его использовали для того, чтобы вынести из редакции местной оппозиционной газеты, вынести компьютеры, для того, чтобы газета не смогла выйти с критикой местной власти в тот момент, когда готовились выборы. И Савва Терентьев это прокомментировал, и дальше его 3 года судили. И в итоге дали штраф ему, приговорили, то есть осудили человека по уголовной статье за комментарии в живом журнале. Почему им это так нравится делать? Потому что мысли преступления гораздо проще отслеживать и ловить. Понимаете, вот тех, кто взрывает в городе Волгограде, 3 взрыва, да, не предотвратить их, не расследовать. Да, вот это тяжело, потому что это реальная работа на местности, это реальный сбор информации против конкретных преступников, которые, заметим, скрываются, которые не хотят, чтобы ты их контролировал. Это агентурная работа, это внедрение, это риск для жизни. Да? А когда ты заходишь в блогосферу, когда ты заходишь в Яндекс.Поиск по блогам, ты скармливаешь несколько ключевых слов, и вот, пожалуйста, у тебя прямо перед тобой большое количество всяких высказываний, в том числе нецензурных, в том числе обидных и так далее. Пожалуйста, возбуждай дела об экстремизме. Пожалуйста, преследуй этих людей. Понятно, что речь идет о том, что преследуются люди за высказывание своих мыслей. Может быть, в непарламентской форме. Понятно, что ресурс нашей правоохранительной системы конечный. И это выбор. Понимаете, это жизненный выбор. Ты ловишь террористов или ты ловишь тех людей, которые сказали крепкое словцо про власти в благосфере. Но однозначно, с точки зрения чиновника, который ищет легкой жизни и непыльной работы, который работает в рамках палочной системы, то есть ему нужно отчитаться о возбуждении и закрытии такого-то количества дел по экстремизму, ему, конечно, проще заниматься сыском в благосфере, чем ловить действительно преступников. Мы помним, когда группа Рына Скачевского была захвачена после того, как они убили армянина на улице в Москве, то они признались в 38 убийствах, по половине из этих убийств, совершенных этой группой националистов, никакого следствия не велось. То есть правоохранительные органы об этих убийствах узнали только от убийц. И в результате, когда это дело слушалось в суде, там все равно половины этих эпизодов не было. И они просто не дошли до суда, потому что правоохранительные органы о них ничего не знали. Да? То есть работа ловить преступников, а есть работа находить в блогах резкие высказывания и возбуждать дела по экстремизму. С точки зрения палочной системы для отчетности одно и то же. С точки зрения трудозатраты, с точки зрения требуемой квалификации, естественно, гораздо проще в благосфере, чем на местности. Вот так и живем.
Игорь Александрович, вопрос. Как по-вашему, можно ли объяснить это наступление на свободу слова приближением Олимпиады? Может, это пройдет через 2 месяца?
Ну, я думаю, что на самом деле зависимость-то, скорее всего, все-таки обратная. Я думаю, что перед Олимпиадой все-таки, так сказать, некоторая сдержанность. Я думаю, что Олимпиада – это скорее сдерживающий фактор. Ну, не очень сильно, но сдерживающий. Я думаю, что после Олимпиады, так сказать, власть несколько больше распояшится. Ну, я не хочу вдаваться вот в эту криминологическую историю, так сказать, и задаваться вопросами, насколько там амнистия, насколько выпуск Ходорковского, это другая история, да, насколько это связано с Олимпиадой. Здесь есть гипотезы, здесь есть осуждение, но, тем не менее, какое-то некоторое смягчение, некоторая сдержанность режима перед Олимпиадой, ну, мне кажется, очевидно, это, ну, логика, это здравый смысл. И все же понимают, что отказ участия в участии в Олимпиаде со стороны глав государств, это имеет свою причину. И зачем еще подливать масло в огонь? Поэтому я думаю, что закручивание гаек или попытка этого закручивания, или имитация, или индивидуальное закручивание отдельных гаек, оно будет происходить после Олимпиады в значительно большем масштабе, чем сейчас.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, считает решение по благосфере имитацией деятельности спецслужб.
В течение последних 15 лет мы только и делаем, что усиливаем методы борьбы с интернетом, с печатью. Происходит постоянно несанкционированное вмешательство той или иной спецслужбы в деятельность журналистов, блогеров. Но, как мы видим, реальной борьбы с терроризмом это никак не помогает. Я не знаю, я не могу за них придумать, как они это будут делать, чтобы это приносило какую-нибудь пользу. По-моему, это очередная имитация борьбы с реально существующей опасностью.
Ну, вопрос Антону Носику. А есть ли за рубежом примеры такого сурового наказания блогеров и показательных порок, что называется, на примере каких-то неугодных, чтобы другим неповадно было?
Ну, в практике цивилизованных стран этого, естественно, нет. Но как только мы возьмем страны тоталитарные и всякие теократии, то, естественно, сколько угодно. Да, есть эти блогеры, которые сидят по тюрьмам в Китае. Есть много репрессий в отношении блогеров в Иране. Есть саудовский юноша, который приговорен к смерти за богохульный твит. Вот такие примеры есть в странах, далеких от демократического устройства. Естественно, никакого преследования блогеров за высказывание своих политических взглядов в практике Евросоюза или Соединенных Штатов Америки вы не найдете.
Женщина уволили в Америке за то, что она что-то такое про СПИД написала, что едет в Южную Африку, я белая. Вот все-таки она пострадала за твит такой неполиткорректный.
Знаете, это же не государство же ее уволило, правда? Как бы существуют контракты найма. Люди, которые нанимаются на работу, в их контракте может быть прописана любая норма поведения в свободное от работы время, особенно публичного поведения. Да? Не то, чтобы я прям так это одобряю, но тут как бы есть вот эта вот ситуация, что если человек позволяет себе определенного рода антиобщественные высказывания, то это может иметь для него последствия по самым разным линиям. Например, вот у нас в прошлом году, как вы помните, была Олимпиада в Лондоне. И ряд спортсменов был дисквалифицирован за расистские высказывания, которые они публиковали в своих, например, твиттерах. Да, то есть тут как бы при том, что они, конечно, спортсмены, и оцениваем мы их по тому, как они бегают и прыгают, но тем не менее, вот и Национальный олимпийский комитет, и Международный олимпийский комитет, и оргкомитет Олимпийских игр могли применять санкции к спортсменам, допускавшим расистские высказывания в публичном поле. Да, это не вопрос цензуры, это вопрос каких-то норм публичного поведения. Вот мы помним, что вот Николас Анелька, играя за английский клуб, недавно позволил себе, значит, во время игры изобразить приветствие антисемитское, жест вот этот, да, это он уже сейчас извиняется. Некоторое количество других французских спортсменов было наказано за этот жест во время соревнований. Да? То есть какие-то нормы поведения, которые являются частью профессии, частью контракта, частью имиджа. И тут как бы санкции имеют место, но надо заметить, никто не привлекается к ответственности на основании законов государства. Никем не занимается полиция, никем не занимается суд. Если вашему нанимателю, скажем, не нравится, что вы после работы в пьяном виде в общественных местах, ну, это вот такие вот отношения у вас с нанимателем. Да, можно попробовать это обжаловать в трудовом суде.
Давайте, кстати, про общественные места поговорим не только о запрете на профессию, но и о поощрении угодных журналистов. Вот не могу не воспользоваться присутствием Игоря Александровича. Как вам карьерный взлет Михаила Леонтьева?
Ну, я думаю, что это в большей степени комическая история, чем трагическая. Здесь не только Михаил Леонтьев, здесь и Владимир Соловьев, который получил правительственную награду за заслуги перед Отечеством, там, какой-то очень высокой степени. Здесь и, безусловно, такая, я бы сказал, производственная награда, когда в собственное управление выдан громадный пропагандистский холдинг Дмитрию Киселеву и, так сказать, Маргарите Симонян. То есть это вот такое поощрение производственное, моральное, финансовое поощрение таких очень лояльных пропагандистов. Ну вот выделили нескольких, которые получили по итогам прошлого года награды. Вы знаете, я не думаю, что это какая-то очень серьезная история, да, потому что в конечном итоге сколько получает Михаил Леонтьев денег, это деньги налогоплательщиков в конечном итоге, это государственные деньги. Ну, немножко меньше украдут в другом месте. Михаил Леонтьев, так же, как и Дмитрий Киселев, как и Владимир Соловьев и Маргарита Симонян, не являлись журналистами, по крайней мере, последние там 10 лет. И поэтому никакого отношения к средствам массовой информации, к журналистике все это не имеет. Это финансовый успех отдельных людей, которые являются пропагандистами. Ну, дай бог им здоровья.
Ну, это является какой-то показательной историей для других, может быть, неугодных журналистов, что вот берите пример с вперед смотрящих, с флагманов, и у вас все будет в порядке.
Вы знаете, я не думаю, что... Да, безусловно, это знаковая вещь. То есть, с одной стороны, вот Оксана Панова, которая, безусловно, является организатором СМИ, журналистом, вне всякого сомнения, потому что журналист – это не только тот, кто... Редактор – это тоже журналист. Поэтому вот метод кнута и пряника, вот, пожалуйста, если ты будешь халуйствовать, если ты будешь заниматься пропагандой, причем пропагандой оголтелой совершенно, это вот пропаганда даже уже не геббельсовского типа, а, так сказать, вот была такая газета «Штурмовик», главного редактора, который в конечном итоге повесили. Вот если говорить о Михаиле Леонтьеве, то его стилистика, она вот в духе вот этой газеты «Штурмовик». Вот если ты будешь этим заниматься, ты получишь вот такой огромный на полстраны пряник. Если ты будешь заниматься действительно журналистикой, давать какие-то острые материалы, на которые все будут, полстраны будут ссылаться, то ты получишь 2 года условно и запрет на профессию. Это знаковая история, безусловно. Насколько она повлияет? Ну да, немножко повлияет, наверное, немножко повлияет, потому что я должен сказать, что когда убили Анну Политковскую, то количество серьезных разоблачительных материалов по Чечне уменьшилось. Это работает. Цензура ведь, понимаете, цензура бывает не только в виде государственных запретов, но цензура автомата Калашникова, она тоже очень влиятельна. Поэтому вот такое вот поле, я бы сказал, поле, одним полюсом которого является награда Леонтьева, а другим полюсом которого является запрет на профессию для Оксаны Пановой, это поле, безусловно, работает. Это поле работает. Такая вот своеобразная гравитация цензуры.
Вопрос Антона Носика. Остановится ли вот эта практика предупреждений, интернет, средства массовой информации, тоже с разновидностью цензуры? Вот у нас на глазах пример агентства «Росбалт». Как, по-вашему, вот нынешние ограничения и вот эти карательные меры могут ли быть тоже какой-то уздой для строптивых?
Ну, если бы эта система, как в Китае, имела бы свои проговоренные, прописанные и понятные всем правила, тогда, конечно, мы могли бы рассчитывать на то, что случится какая-то самоцензура в интернет-СМИ. Но поскольку у нас нет никаких единых для всех правил, поскольку у нас нет никакой логики в репрессиях, то... В общем, кроме общего тревожного фона, никакого внятного результата нет. Потому что, согласитесь, мы же с вами не знаем на самом деле, по чьему указанию и за какие на самом деле грехи было отобрано свидетельство о регистрации у Росбалта. Мы знаем формальный предлог, это... 2 размещенных видео с Ютьюба, содержавших ненормативную лексику, причем на разные темы, 2 видео там за долгий срок, и убранных по первому же требованию, да, то есть понятно, что Росбалт закрыли не за это. Ну, то есть его не закрыли, у него просто отобрали свидетельство о регистрации СМИ. что абсолютно не мешает продолжать осуществлять деятельность в интернете. Но мы не знаем, за что под раздачу попал Росбанк. А поскольку мы этого не знаем, то и научиться на этом примере главным редактором других интернет-СМИ затруднительно. В общем, всем понятно, что есть зона риска. Всем понятно, что отсутствует правовое поле. Всем понятно, что можно оказаться следующим, что тебя могут заказать, в частности, Роскомнадзору, и тебе могут вынести предупреждение совершенно на пустом месте. Это как бы некоторые правила игры. А вот такого, что того не печатай, этого не цитируй, этого не упоминай, а то тебя закроют, таких правил нет. Может, некоторые редактора были бы рады, если бы у них над столом висел бы этот свод правил. Но скорее это вот такая вот русская рулетка. Ты просто реально не знаешь, где там на самом деле патрон.
Знаете, я думаю, что, конечно, Антон Носик, безусловно, прав, но прав только частично, потому что вот эта вот обстановка неопределенности, что такое страх? Страх – это понимание неопределенности. Если у меня есть ясность, то страха нет. Я просто не хожу в опасные места. А вот эта неопределенность, она как раз и создает определенный страх, и она включает механизм самоцензуры. И на наших глазах те, кто, вот здесь правильное слово было сказано, это зона риска. И в эту зону риска не ходят. И сейчас стремительно сокращается количество СМИ, которые, так сказать, вообще занимаются освещением общественно-политической тематики. Подавляющее большинство просто уходит из этой зоны. И поэтому вот эта такая хаотическая система, она все-таки работает. Она включает самоцензуру. Те, кто готов находиться в этой зоне, в этой зоне риска, он находится. Те, кто не готов, уходят. И это еще один. С Росбалтом, да, действительно, ситуация непонятная. Наказали не за оппозиционность, да и никаким оппозиционным СМИ Росбалт не был, но наказали за, так сказать, использование там, причем не редакторских, не авторских, не журналистских материалов, а размещенных на Ютубе, действительно, чужих посторонних роликов. Но в целом это включает механизм страха. Ведь огромное количество нецензурщины, бог знает чего, на лояльных ресурсах совершенно спокойно воспринимается. Поэтому в целом будь лоялен, будь послушен, будь рептилен, и все у тебя будет хорошо. Это то, что происходило, так сказать, у награжденных, да, вот у Леонтьева, у Дмитрия Киселева, так сказать, у Соловьева и так далее. Когда в эфире у Дмитрия, у Владимира Соловьева Жириновский занимался, ну вот если то, чем занимался Жириновский, это не экстремизм, то тогда содержание слова «экстремизм» становится совсем непонятным. Когда Жириновский в эфире у Соловьева призывает к тому, чтобы Кавказ опутать колючей проволокой и, по сути дела, отрезать от России, и более того, открыто призывает к геноциду целого ряда народов, живущих на Северном Кавказе, запрещая им рожать детей, это впрямую подпадает под категорию, под уголовное преступление геноцид. Это призыв к геноциду. Значит, и это идет в эфире у Соловьева. То есть, вот за это не наказывают. За это Соловьев получает орден за заслуги перед Отечеством. Понимаете? Это на самом деле вот создание этого поля, внятного и понятного. Да, нет четко прописанных правил, как в Китае. Но, тем не менее, ну, идиотов не так уж много в профессии. И все прекрасно понимают. Это ясный, внятный сигнал. Вот делай так, как Соловьев, и ты можешь нарушать закон, у тебя может быть любой экстремизм в эфире, но ты получаешь орден. Делай так, как Оксана Панова, и ты получаешь 2 года условно и запрет на профессию. Внятный, понятный, всем абсолютно понятный сигнал. Да, безусловно, зона неопределенности есть, зоны риска есть. Но в целом поле, силовое поле, абсолютно внятное и понятное, я думаю, что оно работает, включая самоцензуру прежде всего.
Да, вот мы помним, что одним из роликов был ролик «Пусси Райт» на Росбалте. Да.
Конечно.
И вот недавно...
Грани получили предупреждение за «Пусси Райт».
Да.
Еще одно предупреждение, пожалуйста, грани закроют. Другой вопрос. Здесь как раз неопределенность нашего законодательства, вот эта хаотичная правоприменительная практика, она приводит к тому, что совершенно спокойно, действительно... Граница между СМИ и не СМИ, она размыта полностью. И лишение регистрационного свидетельства, оно, конечно же, для интернет-СМИ, по сути дела, ничего не меняет.
Да, и вот на днях тоже откровенный случай цензуры. Сергей Капков запретил в Google-центре демонстрацию фильма про панк-молебен, который выдвинут на «Оскар». Как по-вашему, это вот он это мотивировал, что на государственной площадке не будет такого фильма? Хотя это мировая, что ли, сенсация.
Ну, это действительно очень серьезный удар репутационный по Капкову, которого многие считали, так сказать, таким агентом цивилизации, таким своего рода советником при Чингисхане, да, значит, вот такой интеллигентный человек, который знает много разных иностранных слов, и вот, значит, и вдруг повел себя просто вот как-то такой держиморда классический. Ну, мы прекрасно понимаем, что невозможно находиться внутри режима и быть приличным человеком. Я думаю, что среди гестаповцев тоже было достаточное количество людей, знающих разные языки и ценивших классическую музыку. Значит, ситуация, безусловно, очень тяжелая, репутационная, персонально для Капкова, и абсолютно бессмысленная с точки зрения этого запрета, потому что я думаю, что возможно, аудитория, которая может теперь, благодаря этому, посмотреть, так сказать, этот фильм, она неизмеримо больше, чем аудитория, которая могла собраться в театре. Так что это бессмысленно, это такие какие-то подергивания режима, которые, в общем, приводят, конечно, к обратному эффекту. Ну, а потерянная репутация Капкова – это факт его личной биографии.
Антону Носику вопрос. Как, по-вашему, интернет-сообщество должно как-то противостоять вот этому натиску спецслужб?
Ну, интернет-сообщество не соприкасается со спецслужбами. Это совершенно параллельные меры. Спецслужбы подают всякие сигналы о том, что им хотелось бы что-то отрегулировать, хотелось бы что-то запретить, но на практике же нет ничего запрещенного на русском языке. Даже все то, что входит в федеральный список экстремистских материалов, то есть подлежит блокировке по решениям судов, там и материалы, объявленные экстремистскими, ни одного же из них нет, который был бы сегодня недоступен в интернете. Все эти упражнения по фильтрации, они все абсолютно неэффективные, беспомощные, бесполезные, бездарные. Ну, по-честному, надо сказать, что никому, в общем, нету дела до того, доступны или недоступны в интернете те или иные материалы, признанные экстремистскими. О них вспоминают для того, чтобы получить дополнительную галочку поставить в отчетности. Вот есть в Татарстане такой один прокурор, который занимается майнкамп. Он занимается тем, что выдает предписание заблокировать доступ к экземплярам майнкамп в интернете. Он выдает эти предписания местным татарским провайдерам. Вот человек абсолютно точно знает, что вот на сегодняшний день в интернете есть там на русском языке 300 мест, где доступен Mein Kampf. Он точно знает, что вот если он каждый месяц будет по одному предписанию через суд выдавать, заблокировать доступ к одному сайту, то ему вот этих вот 300 экземпляров Mein Kampf хватит на 300 месяцев отчетности. А к тому времени появятся новые и новые копии Mein Kampf. То есть он обеспечен работой до пенсии. Путем того, что он делает стандартный документооборот. Обнаружен Mein Kampf на сайте таком-то, предписываю провайдеру моего вот района, моего райцентра, предписываю ему ограничить доступ вот к сайту, где это лежит. Все это проходит через суд и вставляется в его отчетность. Ему капает, значит, копится пенсия, да, повышается его, значит, по выслуга лет. Вот человек делом занят. Естественно, никакой блогер не воспринимает этого татарского прокурора
как угрозу себе и своему своей свободе слова.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня тема нашей беседы с нашими гостями была попытки запрета на журналистскую профессию, цензуру благосферы. У нас в программе участвовал бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко и блогер Антон Носик. Им огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Екатерина Высоцкая.